Москва, Лондон.
Здравствуйте, Роман Голованов, Олег Кашин у микрофонов. Олег, слышно нас там в Лондоне?
Роман, добрый вечер. Надеюсь, меня тоже слышно. Давайте общаться о чем? О чем? Что у нас главное сегодня?
Да, общаться нам сегодня есть о чем. Много тем. Во-первых, мы поговорим про Чечню, про Сокурова. Потом поговорим о новых деталях в убийстве Павла Шеремета. А дальше мы поговорим о юбилее большого человека, 140 лет Сталину. Вот тут вы уже готовьтесь, тренируйте пальцы, чтобы писать нам гадости и оскорбления. Там-то как раз мы и разгуляемся.
Но для начала... Слушайте, у нас сегодня, да, программа мечты буквально, да. Чеченцы, украинцы и Сталин. То есть те темы, которые всегда, вот там, не знаю, в социальных сетях вызывают какую-то абсолютную ярость. Еще надо выяснить, было ли хорошее мороженое в Советском Союзе, и будет прямо программа для Золотого фонда, какого-то вот эталонная программа. Давайте не подкачаем.
Да, ну давайте сразу же к Сокурову. История такая. Режиссер обращается к Путину по поводу званий Героя России. То, что как же так, вот он говорит, как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят те же звания, что и воевавшие с ним Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти воинские награды принимают? Ну вот такая история, потом отвечает да. Кадыров, который обвиняет режиссера в национализме, а потом уже отвечает и сам режиссер на этот ответ, и сказал он следующее: «Ничего не думаю, потому что я обращался не к нему, и это был мой разговор с президентом». Вот это...
Да. И еще, Роман, между прочим, почему-то вот странно, что вы эту тему обходите. Он же, Сокуров, сказал, что в слове «националист» нет ничего ругательного. Человек, который любит свою родину, свой народ, свою семью, свой дом, националист, и это хорошо. Это как раз...
Но, видимо, сайт, с которого я зачитываю, тут не приводит эту цитату.
Вот, наверное, побоялись тоже, да. У нас вот табуировано это слово, и действительно получается, что вот Сокуров, человек, который со своим авторитетом и в мире, и в либеральных кругах, может себе позволить то, что не можем себе позволить иногда даже мы с вами. На самом деле, вот шутки шутками, если бы тоже, если бы Сокуровым был я, да, он сказал про Героя России, есть еще гораздо более вопиющий, наверное, ситуация. Меня она в свое время очень впечатлила, когда, помните, когда убили Немцова, когда арестовали убийцу Заура Дадаева, кадыровского милиционера, сотрудника МВД России по Чечне. Кадыров сказал, что вот, да, это верующий мусульманин, который, значит, был очень обижен на какую-то несуществующую, на самом деле, позицию Немцова по Шарли Эбдо. И при этом этот верующий мусульманин Заур Дадаев награжден орденом мужества, который, как вы знаете, Роман, как у нас выглядит?
Как он выглядит?
Это крест. То есть вот эти верующие мусульмане носят крест, да, такой вот, собственно, ну, как это назвать? Он больше похож на оберег, наверное, даже на какой-то древнерусский, потому что не крест, геометрическая фигура, а такой закругленный крестик, вот прямо самый, наверное, красивый российский орден. Но, конечно, тут не наше дело подсказывать Сокурову. На самом деле тут можно просто стоя поаплодировать, потому что тоже такое, наверное, уже общее место в некоторых кругах сравнивать Рамзана Ахматовича Кадырова с главным героем поэмы, любимой нами с детства, «Тараканище». И в окружении Путина, да, тем самым воробьем, который сказал «Чик-чирик» и его клюнул, оказался Александр Сокуров, потому что даже в этом ответном тексте, который, понятно, Кадыров не писал, текст слишком длинный и слишком грамотный, а в ответном тексте сквозит такой, ну, если не страх, то трепет. Кадыров опасается Сокурова, и понятно почему.
Да вы думаете, опасается?
Я думаю, да. Александр Сокуров удивительную роль играет в нашем обществе. Вот, видимо, того Махатмы Ганди, на отсутствие которого когда-то жаловался Владимир Путин. Владимир Путин признает какую-то сверхмеры талантливость Сокурова. Владимир Путин признает его особую роль в русской культуре. Мы видели не раз их публичные диалоги. Меня, на самом деле, даже больше, чем чеченский диалог, впечатлило однажды, когда тоже на ком-то или СПЧ, или Совете по культуре Путин так очень робко, да, вот из серии «Только не бейте» буквально, попросил Сокурова выпустить русскую версию фильма «Фауст», на которое, значит, Россия давала деньги. Сокуров его снял, но фильм на немецком языке. И Путин говорит: ну, пожалуйста. А Сокуров говорит: нет, типа, нельзя. Вот. Почему-то так к нему относятся. И помните, была идиотская, вот уже по задним числам ее можно назвать идиотской, история в Петербурге, когда то ли ФСБ, то ли милиция пришли с обыском в фонд Сокурова, и через два часа просто просто все, значит, эти бравые силовики плакали, извинялись, говорили, ошибка вышла, нет никаких претензий, все нормально. Феноменальный. Второго такого нет. И тоже вот я хочу эту речь произнести. У нас в России на самом деле есть такой перекос в отношении к художникам. Видимо, он вызван тем, что в советские годы идеологии было слишком много, поэтому сейчас вот общепризнано в интеллигентной среде, что художник должен быть аполитичен. Главное, что у него вот то, что он производит какой-то художественный продукт. На самом деле, конечно, нет. Мы родина Некрасова, который говорил, что поэтому...
Кстати, можешь... Олег, мне вот сейчас подсказывают, у нас очень важный звонок. Это вот Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», сейчас слушал наш эфир и решил нам позвонить. Виктор Николаевич, вы возразить, поругать?
Добрый вечер. Позвольте, я спокойно выражу свою точку зрения. Потерпите немножко. Значит, я прежде всего хочу сказать, что фигура Сокурова как кинематографиста раздута до неимерных размеров. Это, по сути, мышиный презерватив, раздутый до жопы, извините, слона. Господи. Его искусство непонятно.
Извините, народу... это точно Виктор Баранец звонит? Да, это настоящий Баранец или это пранкеры?
Так, это настоящий Баранец.
Нет, Олег, когда Виктор Николаевич сказал про презерватив, я понял, что это
Роман,
он.
Роман, подтвердите, что я. Внимание.
Да, конечно.
Это что я касается Сокурова. Это раздутый либералами такой, вы знаете, дутый совершенно авторитет, искусство которого совершенно ненародно и непонятно народу. Оно понятно очень узкой прослойке интеллигенции. Точка.
Кинокритики в погонах. Подождите, я тоже вставлю. Никто Путину нравится. Путину
знает,
нравится.
И не
Путину
может нравится. Сказать, что и отец, и сын Кадыровы убивали русских солдат. Внимание. Заслуга и старшего Кадырова, и младшего в том, что перестал идти бешеный поток цинковых гробов. Сегодня бы и Кашин, и Баранец могли не разговаривать. Мы бы лежали где-то зарытые, уже сгнившие в земле. Заслуга Кадырова в том, и старшего, и младшего, что он приостановил войну. Что
Виктор Николаевич,
матери,
Виктор Николаевич,
перестали хоронить, и это самое главное.
Виктор
заслуга.
Николаевич,
ему
Виктор
же
Николаевич,
надо за... Нобелевскую премию дать.
За Виктор то, Николаевич, вас держат заложниками, чеченцы
вас держат
заложниками.
Это говорит вам Баранец. Что
Баранец, Виктор Николаевич, вас держат в заложниках, вас заставляют это говорить, вас заставляют так вот как
это
бы
как
присмыкаться.
Кашин, Кашин, да. Вы очень, я говорю то, что у меня в душе, что у меня в сердце. Кто меня заставляет? В мире нет сегодня человека, который бы мог мне что-то диктовать. Я всех нахрен пошлю. Олег, уважаемый, я слишком
Виктор
взрослый
Николаевич,
человек, чтобы
мне правда.
Что-то диктовал. Что?
Слушайте, да. за что погибали ребята, если Кадыров такой же, как Дудаев или даже жестче? При Дудаеве женщин в платках ходить не заставляли, если вы знаете.
За
да?
дурацкую Дудаеве был... идею! За дурацкую так. идею погибали, дорогой мой человек, за то, что Ельцин не смог договориться с этим, как он сказал, пастухом Дудаевым. Это была преступная война и прежде всего со стороны Ельцинского Кремля.
Да. Генерал стратегической авиации, да. Поэтому сейчас кадыровщина, конечно, это мечта Дудаева. Они об этом мечтали. И кто победил, Виктор Николаевич, кто победил? Победила
не,
идея
никто не победил. Из... Наступил мир. Наконец-то мы помирились. И слава Кадырову за то, что он в конце концов понял, поднялся над этой братоубийственной войной и прекратил поток этих страшных гробов, которые я встречал везде.
Вот вы уверены? Вы не думаете, что завтра будет третья чеченская война, потому что все противоречия загнали под этот мрамор?
Я не думаю, что завтра будет третья чеченская, пока там есть Рамзан Кадыров. Я не думаю. Я уверен в этом человек, Олег. Я абсолютно...
То есть только Кадыров сдерживает... Виктор Николаевич, да, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, то есть только Кадыров сдерживает чеченцев от того, чтобы они не продолжили вот эти...
Да нет, дорогой мой человек, Кадыров утвердил там правильную власть, которая это разумно понимает. Это не дудаевщина. Мы, Кадыров прекрасно понимает, что только с Россией можно спокойно жить и развиваться. Вы видите, во что превратилось...
Да,
сейчас.
Подождите, да, подождите,
Олег,
а вы
Олег
знаете, подождите...
Скажет мне,
Виктор Николаевич,
я
скажу другое.
Да, Олег, да. да.
Нет, я еще скажу, понимаете, слишком часто вот ваш пророссийский Рамзан Ахматович летает в Саудовскую Аравию, в Иорданию и так далее. Вообще,
да
не думайте, что он...
Что
он уже агент мирового исламизма.
Олег, в составе России, Олег! Мне нужна мирная, свободная, хорошая Чечня в составе России. Слушайте, это трупы оттуда не ехали сюда, в центральную Россию. Вот
подождите,
нужно,
подождите, а ИГИЛ в составе России вам нужен или Сомали? Зачем вам в составе России фашистская диктатура?
Олег, мы здесь ИГИЛ вылавливаем каждый день по кучке, понимаешь? Он уже у нас под балконом, он у нас уже стучится в дверь. Извините, пожалуйста, официальная цифра 3200 российских граждан воевали в составе ИГИЛ.
Да, то есть, да, удивительно, то есть, получается, не совсем мир, да, 3000 граждан — это много, это маленькая, там, не знаю, армия,
это
да.
Это достаточно много, но они не все из Чечни, дорогой мой человек. И они
республик. Поэтому даже кто победил? Они победили, Аллах Акбары победили, и ребята гибли зря, получается. Вот что я вам скажу, дорогой Виктор Николаевич.
Кто победил, дорогой мой человек? Никто не победил. Утвердился мир. На конце наступило вот это стратегическое умиротворение. Спасибо Рамзану Кадырову, что он понял, что братоубийственная война – это конец Чечни.
Вы да, понимаете? гораздо лучше сосать деньги. Конечно, деньги лучше войны. Тем более огромные деньги, большие деньги. Кто ж спорит, я бы тоже не отказался.
Я готов половину пенсии платить, лишь бы за то, что моему соседу цинком гробу не привезли старшего лейтенанта.
Виктор Николаевич, но я мы уходим. Виктор Николаевич, да. Мы уходим на перерыв. Привозят, да, Роман Голованов, Олег Кашин.
Иркутск
91,5.
Воронеж 97,7.
Краснодар
91,0.
Тюмень 99,6.
Анапа 89,5.
Владимир 104,3.
Барнаул
106,8.
Екатеринбург 92,3.
Санкт-Петербург
92,0. Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Москва. Лондон.
Роман Голованов, Олег Кашин у микрофонов. Вот
да,
сейчас,
Роман,
читаю реакцию,
сейчас читаю реакцию
Баранца. Все в ужасе от того, что нужно так говорить про Кадырова. Но я, кстати, вот тут с вами готов поспорить.
Вот все боятся.
А
но,
почему?
Роман,
да никто не боится в чат написать. Это нас оскорбить. Тут всем сыпется, понимаете?
Во, смотрите, просто я еще хочу важную вещь сказать, потому что это новость вчерашнего дня. Хорошая, на самом деле, новость. Не так часто это бывает. Вы знаете, да, что в шорт-лист Оскара включили фильм «Дылда» российский. И фильм снял Кантемир Балагов, наш молодой талантливый режиссер, который ученик Александра Сокурова. То есть у Сокурова, кстати говоря, это не чужой Кавказу человек. Есть мастерская на Кавказе, в Нальчике, по-моему, где он из этих парней, которые могли бы стать пастухами, делает кинорежиссеров. И ему за это, конечно, огромное спасибо. И тоже удивительно, вот я просто, опять же, ворчу уже на Баранца. Слава ему, конечно, тоже. Из серии «Мировым фестивалям нравится Сокуров», «Путину нравится Сокуров», там, не знаю, «Мне нравится Сокуров», «Одному Виктору Николаевичу Баранцу не нравится Сокуров». Удивительное дело, ведь дисциплинированный.
Да ладно, это... Вот Виктор Николаевич, как раз, мне кажется, большинство мнений собрал и выразил их здесь, потому что люди, я думаю, его не понимают, для людей он не ясен, и делает он как раз фестивальное кино для того, чтобы там где-то отправлять его на
номинации. Негодяй такой, негодяй делает фестивальное кино.
Нет, почему? Почему наоборот? Молодец, пусть делает. Окупаться оно не будет. Смотреть его в массовом таком формате никто не будет, но
не, просто вот удивительное дело, да, просто вот оккупация, это такой, да, как называть, доктрина Мединского, что кино должно, во-первых, да, приносить прибыль и должно отражать какие-то государственные ценности. Я тоже представляю себе, как в советские годы, почему эти вот маразматики из Политбюро давали деньги Тарковскому, который не славил партию и вообще как бы непонятно о чем снимать. понимал, но в итоге прославил Россию, русскую культуру, став, наверное, самым, там, после Эйзенштейна, может быть, известным и влиятельным в мире русским режиссером. Сейчас такое невозможно. Сейчас, извините, придет Эльдар Рязанов, да, к Мединскому, скажет, вот у меня такая идея, да, снять фильм, мужик выпил, улетел в Петербург, да, заночевал там. Мединский скажет, да, очень хорошо, только давайте-ка лучше про 28 панфиловцев. Буквально вот как изменилось отношение к кино в худшую сторону, конечно же, это плохо.
Нам Денис из Москвы дозвонился. Мы тут вообще говорим про обращение режиссера Сокурова к президенту. Ну, там, пожаловался на Рамзана Кадырова. Денис, вы в эфире.
Здравствуйте. Да, я хотел, чтобы вы меня выслушали. Вот какая интересная ситуация складывается. Ну, в каждом народе есть свои негодяи и достойные люди. Но, например, в Чечне я вижу немножечко тупиковую ситуацию в том, что они формируют между собой закрытое общество, которое базируется на их внутренних ценностях, ну и на религии. Они, получается, постоянно делают экспансию и, собственно говоря, ну, несут это впереди себя и учат других уже жить. Мне это немножечко как бы задевает, мне это не нравится. Мне хотелось, чтобы как-то было условно, ну, наравне. А тут получается, если, допустим, русский с русским поругался, там, оскорбили друг друга, разбежали, тут уже после первого слова уже хватают за нож и убивают. То есть я вижу, в будущем будет большой конфликт, потому что они замкнуты в пространстве, они как Титаник идут. То есть надо им что-нибудь, как бы их интегрировать в общество, а у нас получается...
Они Титаник, а мы айсберг. Да, вот слушайте, голос настоящего русского человека, а не, что называется, человека, который лоялен Кадыров.
Понимаете,
да.
Они, мне кажется, обречены, потому что Россия не работает с Кавказом, и они, мы их не учим, и они учиться не хотят, собственно. Я учился с чеченами, ну, есть достойные ребята, есть кто не учится. Просто проблема в том, что мы им не даем развиваться. Соответственно, они будут замыкаться на своем обществе. А следующие замыкаются...
Подождите, а они хотят развиваться вот сами?
Ну, может, и хотят, вы им дайте.
Вот вы знаете, да, на самом деле, слушайте, я подумал, да, что если бы у нас даже, у русских, была там, не знаю, вот такая власть, которая там из серии, там, перед врагами, враги должны перед нами извиняться, а мы будем убивать, а еще что-то. Понимаете, я думаю, и мы бы даже одичали бы так же, как дичают они, да.
На Кавказе уважают силу. Они нас, собственно, в настоящее время не считают за какую-то силу и относятся к нам, конечно. Как недостойно. Соответственно, у меня возникает защитная реакция. Я хочу, чтобы мои дети жили на этой земле, а мне не нравится, что мне будет кто-то указывать и говорить...
Я уточню, вы из Москвы звоните или из какого-то другого региона?
Да.
Просто вот тоже, я знаю, на Ставрополье там местные как бы люди буквально по копеечке собирают деньги на память и ставят их реально на памятники генералу Ермолову, именно чтобы показать, наша земля, и кто-то нам здесь свои правила.
Беда Чечни в том, что они закрыты. Понимаете, если бы они раскрылись, но они тоже боятся раскрываться, если они раскроют, они хлебнут тогда.
Понимаете, нет. Да, беда Чечни, что мы делаем вид, Россия делает вид, что это обычный российский регион, где действуют обычные российские законы. А это неправда, да. И то, что действительно это звезда героя. Конечно.
Они его. Конечно. Но экспансия идет открыто, то есть, понимаете, это. Мы беда. Я чувствую, скоро будет беда. То есть, как бы, отношения их мне не нравятся. Ну и, в общем, тяжело это воспринимается. Мы уже
абсолютно так, да. Абсолютно
так. Денис, спасибо большое. Потрясающий звонок. Спасибо большое, что нас набрали.
Прямо вот. И, Роман, я тоже на полях замечу. Вот Денис сказал, корпоративное государство очень точно. Это не исламские традиции. Это не древние чеченские традиции. Это именно традиции вот тех режимов, которые были и в Европе, и на Ближнем Востоке в 20 веке. От Муссолини до Саддама Хусейна. Это такой буквально фашизм. Не тот, который у нас принято связывать с Гитлером. А такой стандартный, да, корпоративистское государство. Это государство Кадырова, и Россия, к сожалению, большая Россия, очень часто перенимает его какие-то самые дурные
качества.
Кстати,
ну вот Денис нас еще на одну тему подтолкнул, это про закрытость общества чеченского. Вот было ли изгнание русских, был ли там геноцид или нет, как вы думаете?
А вы как считаете? Потому что, да, смотрите, просто какая история изгнания русских из серии «Русский, уходи, иначе мы тебя убьем», я точно знаю, готов утверждать, этого не было.
А я готов сказать, что это было, потому что я тоже начал заниматься этой историей. Вот поговорил только сегодня, даже специально перед эфиром с одной из таких вынужденных выселенок. Это Валентина, сейчас я даже... зачитаю, как ее зовут, Валентина Бдулкина. Она рассказывает, что к ним домой пришли бандиты и в итоге взяли избили ее сына, избили мужа и сказали, если вы до 3 утра не выйдете, то мы вас убьем.
Роман, буквально у меня есть истории такие же про москвичей, к которым тоже в квартиру приходили бандиты, не кавказские бандиты, и говорили, убирайся, иначе мы тебя убьем, или там подписывай нам документы.
Но это было массово, годы, да? Это было, когда полмиллиона русских уезжают? Или это не было не
посмотри,
так?
Роман, посмотрите статистику любого, ну не любого, каждого второго этнического региона, где русские из Кызыла, из Тувы, там тоже было много русских, сейчас там не осталось. Где русские из Якутска, они есть, но их там раза в два, по крайней мере, меньше. Люди реально уезжали отовсюду, в том числе из Грозного, даже из Казани.
Но вот в этой, истории людей реально выгоняли.
Людей выгоняли так или иначе много откуда. Называть это геноцидом просто некорректно по определению.
Нет, геноцида. Мы не называем это геноцидом, мы называем это выселением.
Вот. Нет, было, естественно, давление на русских, и русским было хуже, чем местным. Тут глупо говорить, что нет. Но при этом Чечня никак не выделяется из этого ряда. И говорить о том, что там был геноцид или там обижали русских, поэтому началась война, нет, это абсолютно неправда. Собственно, я спорю с этим тезисом прежде всего, что война была реакцией на геноцид русских. Нет, ни в коем случае. Война, правильно Баранец сказал, была абсолютно отражением личных амбиций тогдашнего российского руководства, да, по отношению к Дудаеву, который их не слушался, да, и, наверное, устрашением по отношению к другим регионам, типа Татарстана. Но да, если мы говорим о формальных признаках геноцида, их там не было. И уж более того, когда под бомбежками в 1994 году одинаково в подвалах плакали русские дети и чеченские дети, те мои, опять же, русские знакомые, убежавшие из Грозного, естественно, не считают тех чеченских детей врагами.
Да, никто же не спорит. И выгоняли-то не чеченцы сами, а это бандиты, ну, которых бы Рамзан Ахматович назвал безродые племени, те, кто не мусульмане и не чеченцы.
Тоже, Роман, как опять же, как люди, которые, ну, так или иначе, как-то соприкасались, наверное, или с полицией, с российской, и с криминалом, давайте все-таки иметь в виду, чеченские бандиты, отдельный бренд 90-х в любом регионе, да, что есть там какие-нибудь ореховские, тамбовские, а есть самые отморозки, вот эти, которые вообще по беспределу. Это тоже было и тоже, наверное, во многом повлияло на тогдашнее общественное мнение, потому что до войны главная проблема, связанная с чеченцами, была не в Грозном, а была в Большой России. Чеченские авизо, чеченское то, чеченское сё. Поэтому, да, это тот же черный ящик, куда мы загнали всю эту тему во имя вот того псевдомира, о котором говорит Виктор Баранец.
Ну, кстати, я спрашивал и у Александра Невзорова, был ли там геноцид, что он там увидел, да, когда он только как журналист приехал. Он сказал, что он увидел там геноцид армии. То, что вот как раз солдаты уничтожали прям безжалостно.
Да, конечно, тоже вот сейчас телевидение, что называется, вегетарианское, да, в моей юности кадры, как боевик по имени Тракторист, как сейчас помню, реально отрезает голову, это было, это вот такой очень важный визуальный образ рубежа эпох. Конечно, это было, более того, конкретный Тракторист, понятно, он наказан, но я думаю, среди тех людей, которые сегодня со своими бородами носят звезду Героя России, который говорит Сокуров, конечно, есть те, кто убивали русских солдат, конечно, есть те, кто убивали наших солдат, наших соотечественников, вырезали это поколение. Они теперь друзья России, они теперь союзники России, они теперь офицеры с теми же погонами, которые были на убитых ими людях.
Вот нам пишут...
Не отрефлексированная боль, да.
Нам пишут слушатели, русские стали слабыми, бескультурными, от этого нас все пинают. Позор. Ну, то есть, что проблема в нас самих.
Ну, слушайте, да, проблема в нас самих, хорошо, а что вы предлагаете? Раздать нам кинжалы и папахи, и нашим женщинам раздать хиджабы? Странная тоже история. Мы, ну как, европейский цивилизованный белый народ. Почему мы должны становиться вот сильными в представлении людей гор? Это будет шаг назад от прогресса. Я не хочу становиться человеком
Олег,
гор.
Олег, мы после новостей продолжим наш разговор. 8 800 200 ровно 9702. Олег Кашин и Роман Голованов.
Москва. Лондон. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Москва. Лондон.
Олег Кашин, Роман Голованов. Мы продолжаем наш разговор. Мы про тему Чечни говорим, обращение Сакурова к Путину по поводу героя России Рамзана Кадырова. Очень интересная, яркая история получилась. Олег, но вот что говорят? Геноцид продолжается и сейчас. Выгоняют отовсюду русских и жить им не дают. Почему за нас не заботятся?
Вы знаете, русским, что называется, везде плохо, потому что у нас, в отличие...
А в Лондоне плохо?
В Лондоне как бы ты сам себе хозяин, да, и никто тебе не поможет, поэтому дело такое.
То есть нужна общинность?
Понимаете, Роман, общинность. Нужно хотя бы свое государство. У чеченцев оно есть, и ты знаешь, да, что если...
И государство Россия.
Нет, их государство называется Чечня, столица Грозный, и ты знаешь, что если ты чеченец, этнический, какой угодно, там, не знаю, кривой, косой, там что-нибудь у тебя сломано и так далее, ты там доползешь до Рамзана Ахматовича, и поскольку ты чеченец, даже если ты бывший боевик из леса, он тебе поможет, устроит в Московский университет, или там, не знаю...
Прям сам Кадыров поможет.
Ну, сам Кадыров, его люди всегда, то есть, если ты чеченец, ему можно написать в Инстаграм, и он там осыпет тебя какими-то подарками, пряниками и так далее, машину подарит. Нет, почему, посмотрите, да, даже если чеченец, этнический чеченец осужден за преступление, потом оказывается, что его фотография в Инстаграме Кадырова, он уже не в колонии, где он должен быть, а почему-то охраняет Рамзана Ахматовича. Но, кстати говоря, вот давайте о хорошем, а то что мы все ругаем Кадырова и ругаем, я ругаю, окей. Кадыров, помимо прочего, на самом деле самый надежный, я думаю, гарант, знаете от чего? Вот к нашим сегодняшним темам. От того, чтобы нам не реабилитировали Сталина, потому что конечно, чеченцы, Чечня влиятельная сущность в составе России, и у них к Сталину личный кровавый кровный счет, депортация 23 февраля 43-го года. И да, они никогда не позволят не поставить ни памятник Сталину, ни высечь его на какой-нибудь медали. Вот это как бы это, да, вот мы такие малочисленные русские антисталинисты, за это, да, благодарим Чеченскую Республику.
Ну вот мы и перешли к следующей истории. Это юбилей Сталина, потому что вот ему исполняется 140 лет. Олег, вот
По другим данным,
141, но там очень интересно, что когда он учился в семинарии, то он себе дату изменил, потому что с человеком, который изучал мистику, там познакомился, вот сейчас забыл имя.
Гурджиев, наверное, да?
То есть сейчас
такой. Ученики Блаватской, да, вот это все. На самом деле, вот интересный вы правильный вектор нашей беседы задали. Я тоже в юности, на самом деле, любил всякие такие истории про то, как НКВД искала Шамбалу. А знаете, откуда все это берется и почему, я думаю, по крайней мере? Потому что всегда хочется найти рациональное, грамотное объяснение вот этому абсолютно хаотичному, иррациональному злу и насилию, что, может быть, они убивали не просто так, не из ненависти к нашему народу, а из каких-то высших соображений.
Я сейчас нашел. Официально Гурджиев. Считается, что год рождения Сталина 79-й, но Гурджиев, с которым он учился в семинарии, это все поменял. И, кстати, интересный факт. Дату рождения 18 декабря 1878 года Сталин написал своей рукой всего один раз, когда заполнял анкету шведской социал-демократической газеты.
Я надеялся, что на британскую визу анкету заполнял, потому что был же съезд большевиков в Лондоне, да, в котором участвовал Сталин. И удивительное дело, вот я хожу по городу, где он бывал. Но на самом деле просто, да, я на днях посмотрел... На днях посмотрел фильм Сергея Лозницы, «Государственные похороны», который сейчас идет в кинотеатрах, по-моему. Очень хороший фильм, сделанный из хроники 1953 года, как люди провожали Сталина, как люди плакали. И, конечно, ты понимаешь, да, оборачиваясь назад, что, конечно, даже на парадной глянцевой картинке эта страна выглядит тогдашняя сталинская так, что, естественно, это абсолютно какое-то воплощение ада на земле. И слава богу, что Сталина уже нет. Слава богу, что даже в этом образе какой-то модной аниме-фигуры, условно говоря, да, какого-то коммерческого человека с майки, сделанной в Китае, да, которую продают за деньги, да, или наклейка на автобус, Сталина уже не существует. Слава богу, что в его могилу по факту...
Вы думаете, Сталина не существует? Да, мне кажется, он живее всех живых. Мне кажется, что раз вокруг нас, потому что как часто мы его обсуждаем, и на него реагируют ярче, чем на каких-то современных политиков или каких-то деятелей.
Сегодня Виктор Николаевич Баранец, да, был киноведом, я тоже включу киноведа и скажу, что есть в кино такое понятие МакГаффин, да, придумал это Хичкок, то, зачем охотятся герои фильма, какой-то предмет или артефакт, что угодно, и то, что на самом деле никого не интересует, гораздо важнее сам процесс поисков. На самом деле здесь то же самое, Сталин не интересен никому, Сталин интересен именно как такая фигура речи, которая позволяет, там, не знаю, или Путина критиковать, или наоборот Путина хвалить, или Кадырова, например, или просто говорить там бабушкам на лавочке: Сталина на вас нет. Не более того. Понятно, что это абсолютно дикая, чудовищная террористическая диктатура, которая была в России там 80-70 лет назад. Слава богу, что она закончилась, и чтобы ее восстановить, придется убить еще половину русских, и я не знаю, у кого есть кинжалы для убийства еще половины русских, и главное, зачем.
Ну вот, люди хотят не Сталина, люди хотят порядок, но на самом деле...
Люди хотят порядка, да, но на самом деле тоже, что такое порядок? Наверное, в Грозном больше порядка или в Пхеньяне больше порядка.
Нет, это называется... порядок, когда тебе порядка, захотелось квартирку, да, соседа, и ты можешь взять кое-куда позвонить. А абсолютно. Вот, и расширил свои квадратные метры. А сейчас приходится вон ипотеку платить. Сложно как.
Я сейчас подумал, Роман, что вот в том изложении, в ком вы говорите, Сталина сейчас больше на Украине, да? Потому что это оттуда история, что вот мой сосед бытовой сепаратист, или как прекрасное, да, что почта Украины не принимает бытовую технику в Мариуполе, по крайней мере, без документов на нее, потому что мародеры шлют бытовую технику, отбираемую у сепаров, да? Такая история, то есть, да, ну вот, тоже я, может, пытаюсь перекинуть мостик к украинской теме.
Но на самом деле, у нас будет, мы еще про Шеремет, как обещали, поговорим сегодня.
Всем плохим, что у нас сегодня есть, мы обязаны Сталину. И этим административно-территориальным делением, в котором какие-то уже исконно русские регионы остались навсегда за пределами России, да, и всевластием спецслужб, что тоже ненормально, конечно, и тоталитарным сознанием, когда существует только две точки зрения, либо моя, либо та, за которую мы будем стрелять в затылок. Конечно, вот от этого нужно избавляться, это наследие Сталина, но слава богу, что в 2019 году его гораздо меньше, чем даже в 2001, да. Мы взрослеем, мы забываем этот ад, в котором жили наши бабушки и дедушки, слава богу.
Кашин, не неси ерунду, Сталин нам нужен как никогда, а ты закрой пасть и неси помои. Вот себе представляю уже этого человека в такой кожаной курточке с маузером в руках, которая вокруг рыжей макушки Олега гуляет, ну, дуло, готов нажать на курок.
В нашем эфире я говорил, да, те, кому не хватает Сталина, пойдите там, не знаю, где собираются бандиты, какой-нибудь ресторан, да, где именно кавказские бандиты, найдите грузинского вора в законе. Я думаю, это будет настоящий Сталин со сталинской мудростью, сталинской справедливостью, сталинской добротой, сталинским чувством юмора. Вот абсолютный образец.
Нет, а ведь Сталин — это миф, который мы имеем. Конечно. Я посмотрел очень интересный фильм Пивоварова, который выпускает на канале «Редакция», и там человек, который занимается историей анекдотов, рассказывает, как менялся образ Сталина за все эти годы. Вначале, когда еще при жизни Сталина, он был таким глупым, недалеким и полным идиотом. Дальше он становится более мудрым, но жестоким. Но это же тоже отражение всего того, что мы имели тогда, ну, в ту эпоху, отражение,
да, разумеется, личности. И тот Сталин, которого мы сегодня знаем, он, конечно, родился, наверное, в 80-е, когда он был главным героем, там, не знаю, медиа советских, на самом деле, даже больше, чем Горбачев. Даже уже в наше время, я помню журнал «Власть», я в «Коммерсанте» работал, вышел, тогда у них был журнал «Власть» у «Коммерсанта», и там был такой индекс упоминаемости героев, политиков в каждом номере. И вот, да, понятно, Путин, понятно, там, премьеры, Касьянов, там, Фродков и так далее, и всегда третьим шел Сталин. В любом контексте, в каждом номере журнала про актуальные новости, про актуальную политику он упоминался, потому что, да, такая фигура, которая, ну вот, да, скажешь Сталин, и тут же миллион комментариев, а Сталина на вас нет. Еще раз скажу, если кому не хватает грузинского бандита, ищите, там, не знаю, в колониях.
Пошло. Да. А да. Тут сейчас нас просто топят в помоях после того, что мы наехали на святого Сталина. Ну вот пишут, да он вообще-то ходил в одних сапогах, у него был один китель и больше ничего, а сейчас у них и часы, ну то есть имеется в виду у чиновников, у бизнесменов, и часы дорогие, и воруют они миллиардами. А с чего вы взяли, что это как раз плюс Сталина? Мне кажется, это какое-то его отражение сумасшествия, его неадекватности. И во-первых, у него были не только сапожки и китель, у него была вся страна, как его карман, и он мог все что угодно здесь взять в любую секунду. Во-вторых, возьмем его сына Василия, но это человек, который кутил, развлекался, прожигал свою жизнь и деньги, потому что там были и распутные девицы.
Да, и Василий закончился вместе с отцом одномоментно, то есть, да, генерал авиации, какой-то уважаемый человек, причем там из серии меценат, покровитель спортсменов и так далее, нет отца, нету этого героя авиации, и ни один, там, не знаю, генерал, ни один боевой товарищ не встал на сторону Василия, потому что, как бы, ну, из серии а как еще? То есть вот тоже такие несчастные люди, когда мы видим сегодня там внучку, правнучку Сталина, американскую какую-то, там не помню, лесбиянку или феминистку, которая с розовыми
она
волосами.
Она владеет кафе там своим.
Вот это реальный показатель вот исторической судьбы Сталина. Сталина нет, он, что
Олег,
называется...
Олег, продолжим после короткой паузы. 8-800-297-02, Кашин Голованов.
Лондон. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Москва. Лондон.
Олег Кашин, Роман Голованов. Ну тут, Олег, прилетело. Что вы несете какую-то фигню? Сталин никого не убил, репрессий он никаких не устраивал. И сколько людей погибло от его руки? Ну, я не знаю, вот да, тут нам пишут, что вы глупые, вы недалекие. Может, это и правда, но если посмотреть на Голодомор 20-30-х годов, там гораздо больше людей погибло, чем от репрессий и
да, и поскольку вот тоже вот... Я уже бью копытом на украинскую тему, вот тоже Голодомор. Согласитесь, Роман, на самом деле, что это Россия его отдала украинцам на их пропагандистские нужды, потому что, естественно, это и наша беда тоже, искусственный голод начала 30-х годов, в котором гибли люди и в РСФСР в не меньшей степени, чем на Украине, и в Казахстане еще. Казахстан самая трагическая республика по итогам того голода.
Но я тут тоже, кстати, свои 5 копеек ставлю. Кстати, вот этот Голодомор часто используют для того, чтобы поливать тогдашнюю церковь помоями. Якобы не давал патриарх Тихон денег на то, чтобы люди кормились.
Вот сейчас вы путаете. Патриарх Тихон, голод по Волжье, начало 20-х.
Я сейчас к этому, к тому, что вот эти годы, они тоже используются для того, чтобы поливать церковь грязью. И тут очень интересный факт. Вычитал, что церковь, наоборот, тогда подписала указ о том, что надо раздавать все имущество, все богатства, сохраняя только чаши для богослужения, ну, то есть то, что нужно для причастия.
Да, да. И... Ну, конечно, вот, слушайте, наших новомучеников обвинять в том, в стяжательстве, тем более в те годы, это, конечно, абсолютно тоже коммунистическая легенда, потому что, ну уж кто-кто, а русские священники сполна выпили вот как бы то, что выпил весь русский народ тогда. Поэтому, конечно, выбирая между любым священником священником, опять же, самым никаким или самым неприятным таким пушкинским героем из сказки о попе, и любым коммунистом, конечно, я выбираю священника. А коммунист по умолчанию негодяй, потому что он из той партии, которая принесла на нашу землю боль, беду, кровь и слезы, конечно же.
Так, давайте тогда дальше поедем. Вот отметили мы день рождения Сталина, где-нибудь там сейчас Зюганов задул свечки на праздничном пироге. А у нас история такая. Следователи передают адвокатам материалы по делу об убийстве Павла Шеремета. Ну, то есть глава МВД Украины Арсен Аваков объявляет, что задержаны 5 подозреваемых, среди них участники военной операции в Донбассе. Ну, то есть нашли националиста, который исполнял все это мерзкое кровавое дело, и теперь его начинают судить и раскручивать. Олег, расскажите ваше мнение.
Да. Ну, мое мнение простое. Во-первых, да, тут сложно, мы не эксперты, я думаю, по украинской криминалистике, верим, не верим. Ну, наверное, то есть, как бы, наверняка они обманывать могут, потому что знаем мы по обе стороны границы, какие бывают сфабрикованные дела. Но, в общем, пока все выглядит довольно убедительно, и прослушки, и само поведение этих людей. Я думаю, это они, опять же, не готов настаивать, суда еще не было, но, да, видимо, они убивали. Конечно, самая колоритная вот та девушка, да, по прозвищу Лиса, да, Лиса, которая детский врач, которая волонтер АТО, и которая, да, которая вот, видимо, на видео, где она закладывает сама взрывчатку под машину Шеремета. И вот я написал такой, наверное, провокационный текст, что убийство Шеремета в этом виде, да, в таком изложении, это как если бы Бориса Немцова убили не чеченские боевики из кадыровского МВД, а какой-нибудь, допустим, Любовь Соболь, да, то есть когда хорошего
это
человека...
Это наша оппозиционерка.
Да, да, как если бы хорошего человека убивает очень хороший человек, и ты, который к ним хорошо относишься, теряешься. Я вижу, как и украинцы, там Олег Сенцов, допустим, и наши проукраинские либералы растерялись. Если бы, да, если бы Шеремета убила ГРУ, или сотрудники Пригожина, или ФСБ, или ополченцы ДНР хотя бы, понятно, какой был бы вой тоже по обе стороны границы. А сейчас такое ощущение безумное совершенно, что всем как бы плевать на то, кто убил Пашу. Понятно, что люди, конечно, читают, понятно, что люди там как-то пыхтят внутри себя, но максимум, что они выдавливают из себя, что все не так однозначно, и, а может быть, они не виноваты. Или, как пишет тот же Сенцов, наш, значит, бывший политзаключенный номер один, он пишет, что, наверное, это сделано, чтобы дискредитировать атошников и волонтеров. Конечно, конечно, весь мир вращается вот вокруг того, чтобы дискредитировать атошников. На самом деле, это очень такой интересный, буквально психологический кейс, потому что, да, для Украины, для чего ж там, ну, мы можем войти в их положение, понять, да, у них война, и, наверное, лучшие люди общества становятся волонтерами этой АТО. Они идут туда не для того, чтобы там, не знаю, убивать русских, а с какими-то абсолютно благородными намерениями родину защищать, да, и поскольку они сами понимают и чувствуют благородство своих намерений, упиваясь ею, они превращаются и в мародеров, и в садистов, и в итоге и в убийц. И
но это мне кажется, это какой-то массовый психоз такой, когда люди сходят с ума. Вот сейчас я новость, Олег, позвольте, новость сейчас зачитаю.
Да, да.
Украинский телеведущий Остап Дроздов. «С лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети. Двуязычными, трехязычными или чисто украиноязычными могут быть. А вот одноязычные должны исчезнуть как вид». Это он заявил по поводу... изучение русского языка, то есть, что на Украине все должны знать украинский язык. Это, Олег, вот когда вот это читаешь, ну, да, мы тут не берем Украину, мы туда засовываем в эту тему голову, так тихонечко поводим носом и уйдем, обсуждая ее.
В резиновых перчатках, в резиновых перчатках.
В них самых. Что там творится? Как вот этот психоз уничтожить? Есть ли такие таблетки, лекарства, прививки?
Ну, вы знаете, тоже, наверное, вот в этом-то мы с вами разойдемся. Я реально верю в Владимира Зеленского, как ни парадоксально.
А он боится, мне кажется, националистов.
Он их может бояться, ради бога, но, что называется, глаза боятся, а руки делают. Все-таки это уходящая натура, потому что украинский народ, подавляющее большинство, сказал нет военно-патриотическому угару на выборах, сказал нет Порошенко, сказал нет атошникам, сказал нет войне до победного конца.
Но что в итоге мы видим? Зеленский-то не особо и меняет все, что...
Ну,
там происходит?
Слушайте, я думаю, все нормально у Зеленского. Я думаю, в конечном итоге все закончится, как бы, что называется, хорошо. Хорошо, в том числе и для русского народа. На самом деле, да, все-таки давайте говорить прямо, да, что украинцы, настоящие украинцы, которые не те, которые являются лицом Украины публичным, они, конечно, против всего этого, они не разделяют всю эту бандеровщину. Естественно, они, ну, примерно такие же, как белорусы. Может быть, конечно, немножко по-другому устроены, но, естественно, нельзя говорить, что обычный украинец равен нацику. Нет, нет, нет. Украинцы нормальные люди, типа Зеленского. И мы это видим в очередной раз. А когда футболист Зазуля, значит, тоже скандал этих дней, да, позирует с картинкой 1488, а потом плачет, когда его называют нацистом, но тоже это такое отражение вот этой украинской нелепости, да, их немножко инфантильности, когда вот я нацист, я не нацист, а угадайте, кто я, а потом я заплачу. Ну, окей, ладно, как-то, но все равно Россия всегда будет соседствовать, по крайней мере, с Украиной, и никуда от этого не деться.
Ну что, закончим наш эфир, как всегда, веселым сообщением. Вы абсолютно мерзкие ничтожества, которые могут только молоть языком. У себя дома вываливаете вашу мерзкую сущность, а не на радио. С вами были Роман Голованов и Олег Кашин.
Ура, спасибо.
Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.